Я вас буду просить, если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, их сформулируйте, задавайте, я готов с вами делиться, рассказывать и как-то говорить больше тогда о реальной практике, реальных каких-то вещах, которые можно где-то на практике делать, что можно задавать, если есть какие-то сложности, про это можно спрашивать и запросто говорить. Но я готов, и мы даже с Машей разговаривали, на то, что нужно оставить время, на то, чтобы люди могли спросить, чего и как. Что их интересует. Тогда по большей части я понимаю, что я буду сейчас говорить, как вам не стыдно. Мы уже все здесь начали. Мы будем сегодня говорить о том, вот про вину, как экзистенциальное чувство, некоторые, которые уже знают, что они уже должны были быть здесь, давно быть. Так не опаздывай. То есть мы будем с вами затрагивать чувства, которые очень часто включаются в вопросах сексуальности и бытия и психотерапии. Это вины и стыда. Вот. То есть эта часть тоже. Я не знаю, а у вас еще долго будет сходить? Уже нет, да? Да, но я как этот порядочный 15 минут почти уже здесь развлекаю. Да. Вот. Я думаю о том, как бы было бы хорошо перейти к части лекционной больше. И скорее я, наверное, буду обращаться к вам в зал, а вы как-то, если у вас что-то есть, но, пожалуйста, не стесняйтесь и говорите. Кто обо мне что-нибудь слышал? Ну, вообще, хоть что-то. А кто слышал что-то такое, с чем... Ну, в общем-то, это я даже не стал бы спрашивать, потому что мне неудобно может. Ты одна смелая такая. Двое людей. Вот. А у кого есть фантазии? Вот у кого есть фантазии, о чем вообще эти люди слышали? Вот. Обычно самые смелые и нетерпеливые говорят, я попробую. Вот. А какие фантазии у тебя есть? О чем эти прекрасные люди могли слышать? Это же не факт, что это правда, но
я
как-то
не уверен, что сейчас.
Боже мой, да давно я чего. Ну правда.
Это еще не совсем оформившаяся фантазия, но когда мы что-то начали формироваться.
Ты знаешь, я очень терпелив. Вот. Что происходит с залом?
Смещение.
Смещаетесь, да? Вот. И это, мне важно, чтобы вы понимали, что чувство смущения, оно находится где-то посерединке между чувством, которое называется стыд, и чувством, которое называется гордость. Вот. И это две важные вещи, которые я стараюсь всегда помнить, когда я работаю с тематикой сексуальности, когда ко мне приходят клиенты и начинают что-нибудь меня спрашивать там про норму. Вот. Я прочитал много всяких разных умных книжек на тему нормы, как норма какая, в каком государстве норма чего. В общем, я понял одну вещь, что норма – это вещь вообще очень сильно субъективная. И в этом месте, когда люди начинают приходить с вопросами, которые их интересуют, про сексуальность, про свою сексуальную жизнь, про какие-то свои сексуальные затруднения, начинается очень интересная вещь. Я, гештальт-терапевт, начинаю не совсем сильно правильно работать. Я начинаю рушить их какие-то ожидания. Чаще всего я их ожидания рушу тем, что я начинаю как-то их расспрашивать, как же вообще живете. И они сильно как-то в этом месте расстраиваются обычно. Начинают, большинство из них начинает показать какое-то сопротивление, какое-то негодование, лавину. Вот это место, я должен рассказывать, как я живу, почему, чего, как. Что это, с какой такой радостью это все происходит, чего это. я же пришел, у меня вот там, например, какие-то неудачи, или меня там предъявили на оргазм, или у меня еще что-то, или там мне что-то не случилось, не знаю, все что угодно. А вы меня спрашиваете, как я живу. Я начинаю этим прекрасным людям рассказывать о том, что гештальт подход, это вообще-то имеет в своей основе достаточно мощное, сильное, эзотерическое направление и философскую тему, и очень много в этом месте следует обратить внимание на некие эзотерические данности, которые существуют в этом мире как данности бытия. И хотят эти прекрасные люди про это понимать или не хотят, это вопрос десятый, но они есть, эти данные. Исходя из этого, я стараюсь с ними про это как-то говорить, и мы начинаем разговаривать чаще всего о том, что они про это понимают. Ну, про эти данные. Вот. Я не знаю, стоит ли мне сейчас про них вот прям по конспекту, или там прям под диктовку вам рассказывать. Я думаю, что, наверное, стоит коснуться, и каждый из вас как-то в своем темпе там внутри разбирайтесь, что к чему, и что вас интересует, и как это у вас. Вот. Их выделяют не так много, их выделяют 5, и вот все они 5 у меня где-то очень сильно записаны, хорошо, красиво там. Вот. Даже автор записан, какого-то чего-то я его записал, я его говорю там. Вот. Соответственно, первое, они не всегда состоят в том порядке, в котором сейчас я буду их называть, а просто в того автора, который мне понравился, как это описано, это Брижит Мартель, они состоят в таком порядке, поэтому я оттуда в таком порядке списал. Вот. Но обычно я с этим работаю. Работаю, и я людям рассказываю, людей расспрашиваю, как они вообще относятся к ответственности. Вот. Ответственность как данность бытия, ответственность как то, на что я опираюсь, ответственность как то, что я делаю, или как то, что я не делаю. Ответственность – это то, как я отношусь ко всему, что происходит. Потому что характеристика зрелой личности – это присутствие этой самой ответственности. И когда, например, мне приходит там клиент и орет, что моя жена какая-то не такая, у нее недавно случилась операция, они что-то там делали, онкологическую операцию, сейчас она совсем ненормальная, она мне не удовлетворяет, я не знаю, что мне делать, все плохо, 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 начинает орать по этому поводу, прям в истерике бьется, я говорю, ну да, кто виноват? Он говорит, да этот сволочь, там, теща вообще первая сволочь виновата. Я говорю, мы удивлен сильно. Вот. Потом они все в сговоре с этим доктором, это теща, и значит, он начинает мне это рассказывать. Я понимаю, что у этого человека, в его системе, что-то вообще как-то происходит и очень удивительно устроено. Вот. А если там я буду, они потом в семье пришли дальше на терапию, потому что я сказал, что я с ним одним работать не буду. Вот. Я, если вас будет интересовать, как это дальше там что происходило, я вам расскажу. Вот. То есть это обычно там я не могу, мне не выйдет, или это я во всем виноват, это там это ответственность, которая есть, или ответственность, которую человек себе придумал. Это обычно там чувство вины, на самом деле такое, которое что-то там произошло, или может быть даже невротическое чувство вины, когда человек думает, что это все из-за меня, это вот сейчас все так плохо, это все валится, это потому что тот и тот. И другие, которые делают в полярности, соответственно, все совсем по-другому и валят на другого. Ну, и это она во всем виновата, значит, она крайняя во всех наших бедах и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, когда приходится говорить про ответственность, очень много каких-то разных вещей всплывает наружу, и если человек может посмотреть на свою жизнь, как на события, которые уже куском произошло, ну, если у него я постконтактное сформировано, там, не знаю, кто это про это говорит, когда есть, когда он может обращаться к жизненному опыту, значит, он что-то поймет про это. Потому что есть люди, которым психотерапия вообще не показана. Вот, здравствуйте. Ну, по-моему, считалось, что это. Вы знаете, что мы любим?
Рассказывали.
Не знаю, какие совести позволяют себе выходить. Видите, она гордится.
Видно,
гордится. Правда гордится? Это странно, совсем странно. Вот. Есть люди, которым психотерапия вообще не показана. Если не, они не могут критически повернуться к своей собственной жизни, посмотреть на то, как они устроены, как они живут, с ними вообще бесполезно работать. Я обычно говорю им, что, ребята, это, наверное, не ко мне, это нужно идти к бихевиористам или идти, там, я не знаю, там, к последователям Райха, работать с оргазмом или еще с чем-то, идти в телеску, это не ко мне, не гештальт-терапевт. Вот. Обычно, когда люди приходят с запросами сексуальности, в этом месте, когда я говорил про ответственность, я тоже должен помнить, что ответственность, она тоже и на меня ложится, поэтому я должен в этом месте хорошенько выяснить, а как у этого человека вообще с медициной. Нет у него каких-то медицинских расстройств. Поэтому у меня обычно есть какой-то доктор, а то и два на подбор, есть какие-то товарищи, которым можно отправить людей, чтобы их посмотрели, были в клинике. Ну, соответственно, в это время уже есть достаточно услуг, и можно посмотреть, нет ли там каких-то медицинских проблем, потому что в части ответственности я просто обязан отправить этих людей, чтобы они вообще посмотрели, все у них с здоровьем как в порядке. Там пройдет кто-то? Я даже не знаю. Я не знаю, что сейчас
произойдет.
Да. Маша, это надо прекратить.
Пока неплохо получается.
Неплохо, да. Вот. Ну, тогда мы, соответственно, будем продолжать вот все это безобразие, как в таком виде, как я начал. Вот. И вспомним о том, что есть еще одна данность бытия, это конечность. Вообще, эта данность бытия, конечность, она обычно очень сильно рубит по мозгам. И люди начинают делать очень много интересных вещей, страшных, чудесных, ужасных, прекрасных, неважно. Все зависит от того, как они к этому относятся. Вот. Если там, не знаю, 42-летняя барышня приходит и однажды мне сообщает, что я все поняла. Нужно хватать от жизни все, что осталось. Я начинаю бояться. Я начинаю очень осторожно у нее переспрашивать, ты о чем вообще? Она говорит, я оторвусь. Я не поняла верности эти годы. Я начинаю думать про ответственность. Думаю, не перетрудился ли я. Потому что эта прекрасная особа уже четко понимает, что она хочет. Видит мерцающие цели вдали и готова идти, как поле с освещенным центром тяжести, ходить в гору, бить по карману, выходить боком, все что угодно. В общем, она становится опасной. Причем она становится опасной. Опасна не только для мужчин, которые вообще ничего не подозревают. Вот, она становится опасной для себя. И в этом месте хорошо бы помнить о том, что здоровая вообще сексуальность – это не только продолжить цикл контакта, который начался, а хорошо бы понимать о том, что хорошо бы вовремя еще иногда останавливаться. Но когда я там заметил там девушку с красивыми глазами, вот я как-то обратил на нее внимание, и как-то меня что-то повлекло, я начал возбуждаться, может быть, стоит в этом месте просто прекратить, потому что ну, не знаю, чем бы все заканчивалось, если бы мы все свои циклы возбуждения заканчивали, вот как книжка пишет, как этот Гиндекс пишет, и все прекрасные люди, вот со всеми этапами, и не знаю, что было. Я думаю, это было бы безумие, такая же катастрофа, как и прерывание. Вот, это очень большая беда, когда люди начинают из-за страха, собственного страха конечности, из-за страха смерти, начинают идти по бездорожью, разнос, разгул, разводиться, нескончаемое количество раз жениться, менять сексуальных партнеров, не знаю, заводить детей, что-то еще делать, там, я не знаю, ну, все что угодно. Есть разные там маркеры вот этого стероида, но в тематике сексуальности обычно люди как-то пытаются очень сильно или догнать, или упасть в печаль сильно. И это какая-то депрессивная форма, значит, это может быть недостаточно депрессивно, когда все уже было, а вот ветер гоняет осенними листами, бросит в окно. Я стараюсь только, чтобы оживить этот зал, стараюсь вспомнить анекдот, вот этот прекрасный, когда сидит, значит, немного немолодая женщина, уже немного с небездоганной фигурой в бане, смотрит на красавицу такую 19-летнюю, и же красивая, так сказать, что это та или нет, не анекдот рассказывает, я просто умиляюсь. Если Николаевна любит ее, красивая, да, небось мужики бегают, не даешь. В теме сексуальности вот эта данность бытия, она очень важна, потому что невозможно зависеть навсегда в том месте, где ты сейчас находишься, невозможно продлить оргазм, например, вечно. Невозможно вот это там расстояние от его губ к твоим губам там прекратить, и чтобы это расстояние было всегда так, вот, и чтобы это было всегда так. Это всегда нет. Всегда наступает после смерти. Вот это наступает всегда. Я сегодня упоминал про техники тонатотерапии. Мы сегодня с Владимиром говорили. Вот, и я вспомнил, что в техниках тонатотерапии это единственное возможное место, где можно настолько замедлиться, что почти ощутить, как это умереть. Но я сказал, почти ощутить. Вот. И я очень много убил всяких этих размышлений и фантазий на тему того, как можно практиковать технику тонатотерапии в работе с сексуальностью. Это невозможно. Потому что нет такого элемента, как агрессивность и возбуждение. Вот нет этих двух элементов. С этим очень сложно. Там есть расслабление, там есть какой-то очень большой мощный ресурс на тело, на доведение и так дальше, но это невозможно. Все, что касается жизни, оно всегда двигается, всегда меняется, всегда как-то нестабильно. Вот. Как и настроение, я так называю. Прекрасно. Одиночество. Одиночество, сука, опасная вещь. Я просто его ненавижу. Оно у меня всегда есть. Вот. И если вы будете понимать немножечко про себя, если вы немножечко чуть-чуть себя там погрузитесь, посмотрите в себя, вы обнаружите, что в каких-то вопросах собственной сексуальности, собственно, проживание сексуальности, у вас очень много одиночества. И это не потому, что с вами что-то не так, это у людей обычно так. Есть, конечно, достаточно много тем, где возможно говорить, а есть достаточно много тем, где говорить очень-очень сложно. И где иногда невозможно, а иногда даже очень редко. И поэтому мы как люди обречены проживать это одиночество. И оно может длиться минуту, может секунду, может мгновение, может казаться вечностью. Одиночество – это то чувство, с которым человек рождается, с которым он будет умирать. Соответственно, сексуальность как неотъемлемая и основная часть жизни некоторых людей, она будет присуща везде и по всем слоям. Вот. Потому что мужчина никогда не будет понимать, что происходит с женщиной, когда у женщины оргазм. Женщина многие вещи, которые происходят с мужчиной, когда у него, например, начинает происходить эрекция, женщина не понимает, что это такое, она никогда не поймет про это. Вот. И вот эти простые два примера, вот, они, вы можете каждый для себя посмотреть. во внутрь себя. Но есть вещи, с которых вы абсолютно одиноки, но вы никогда не поймете, как другого человека это происходит. И это одновременно и какая-то, ну, такая вещь, которая, с которой приходится работать в вопросах сексуальности, и которая в вопросах бытия и сексуальности бытия очень часто присуща. Вот. Например, ну, мужчина никогда не поймет, что происходит с женщиной, когда она начинает чувствовать, что скоро начинает поменять. Никогда не поймет. Он может распознавать какие-то внешние какие-то критерии. Он может что-то так чуять душой, просто, что-то может происходить сейчас недолго. Еще что-то может происходить. Но он никогда не поймет, он никогда не почувствует боли, он никогда не будет чувствовать того, что чувствует женщина. Мужчина никогда не поймет, что чувствует женщина, когда она беременна. Вот. И в этом смысле, ну, это невозможно. И приходится работать с этим, приходится про это как-то говорить, называть эти вещи вслух. И говорить с клиентами про достаточно какие-то незахвы, очень печальные вещи, но они есть. Вот. И опять же таки, если ваш клиент способен смотреть на свою жизнь, и способен к этому как-то относиться, способен это принять, у него изменения наступят, потому что мы помним, что есть теория парадоксальных изменений, которая гласит, что изменения наступают не в тот момент, когда мы стремимся что-то с кем-то там быть и кем-то себя представлять, а когда мы есть тем, кем мы есть в этот момент. Поэтому в психотерапии, когда происходит вот принятие этих данностей человеком, не просто там проговаривание, что он назвал, что я это знаю, выучил, а как-то проживание, чувственное проживание вот этих вещей, часто симптомы, как некие побочные сигналы про то, что у этого человека что-то в жизни не уладили, они начинают уходить с нами по себе. И когда психотерапевт начинает делать вот это, там, переводить клиента от симптома к я-ты, к я-ты отношениям, вот, клиенты могут часто этого не понимать, поэтому приходится там делать какие-то усилия для того, чтобы с ними быть в этом. Да? А вот, я заметил, наверное, раз в 6 я сегодня сказал про это. Да? Вот. Я думаю, что это еще одна вещь, которую стоит, наверное, упомянуть. Я не планировал это говорить, но чаще всего в тематике бытия, в тематике сексуальности бытия происходят такие вещи, когда клиент приходит и начинает что-то говорить на каким-то непонятным языком, вообще непонятно, о чем он говорит, но что-то пытается нам объяснить. Клиенты очень часто говорят какие-то вещи, ну, вы понимаете, мы про это у нас так, вот, и тогда задача его терапевта, ну, как-то очень неспешно, очень грамотно попытаться назвать все, что этот человек описывает, а вместе с ним на каком-то очень ясном, однозначном языке, чтобы не обгонять клиента в стыд. Потому что мы помним о том, что наша психика, она феноменологична, мы помним о том, что для кого-то маленький это ласкательное, а для кого-то оскорбительное, например. Мы помним о том, что любое сказанное слово другое может услышать совсем по-другому. Вот. И в этом смысле хорошо бы вводить какую-то терминологию, в которой вы должны были бы быть достаточно свободны, обходиться достаточно свободно с этим, для того, чтобы и клиент не попадал в стыд, и вы не попадали в стыд, и вы могли бы разговаривать на одном языке товарищем. Вот. И тогда клиент не будет ощущать себя в одиночестве, и вы не будете ощущать себя в одиночестве. И тогда, ну, произойдет вот это ощущение присутствия, тогда вот напряжение, клиент сможет описать свое состояние, но некое напряжение уйдет. Вот. Я думаю, что есть еще одна вещь, которую я думал говорить, которую я не совсем понимал, когда до начала лекции не совсем понимал, куда ее. Вот, это про работу в теории полярности. Я очень часто эту теорию полярности вообще на практике беру работу, беру действия. Вот, я сейчас ищу слова подходящие, потому что я украиномовный, и мне сложно. Вот. Так получается, что Получается, что если, например, каждый из нас сейчас задаст себе сам себе вопрос, который, ну, просто его может интересовать в этот момент, ну, по теме сексуальности. Вот если каждый себе как, ну, обратиться к себе с таким вопросом. Вот. И люди, которые сейчас уже смогли вопрос сформулировать, вы попытаетесь там для себя, очень интересная вещь происходит в этот момент, вы попытаетесь как много больше найти описание того, что с вами происходит в этот момент, когда вы думаете про этот вопрос. Вот. У тех людей, у которых ясности и вопроса нет, вы попытаетесь быть в некоторой неопределенности и с тем, что у вас там есть. Вот, это 2 минутки времени, я здесь ничего делать не буду, просто мне важно, чтобы вы понимали, чтобы вы чувствовали то, о чем я говорю. Не просто здесь сидели и слушали какого-то мужика, который что-то там спросил, что вы как-то были со мной, внимательно. Вот. И вот когда теория полярности, она работает, всегда есть часть, которая хорошо осознается, это обычно то, чего приносит нам клиент. Он приносит напряжение, симптом, обычный симптом, вот, и, или какой-то там уже, не знаю, диагноз или еще чего-то, но он что-то ясное приносит. И всегда, как бы вы ни хотели, но психотерапия, гештальт-терапия, она основана таки еще на одной вещи, это на дуальности, вот, и всегда есть часть, которую человек не говорит. Так вот. Я думаю, что если мы с вами еще вспомним о том, что есть такое понятие поддержка, то мы можем с вами вспомнить о том, что поддержка, она может пониматься по-разному, как просто номен, ну, словом, не номен. Она может пониматься субъективно по-разному просто. Я считаю, что поддержка как раз не только кочегарить зону, которую клиент вам принес, ее рассматривает, а поддержка это рассматривать еще то, что клиент не сможет. Ну, просто его спрашивать, а о чем ты вообще сейчас не говоришь? И у тех, у кого есть ясный вопрос, попробуйте посмотреть вовнутрь себя, а чего вы сейчас вообще не говорите? Что есть полярность у того вопроса, который вы задали?
Это
как раз таки поддержка. Как раз я для этого клиента ничего не кочегарю. Я не беру его за руку, не веду его в светлое будущее. Я сейчас спрашиваю. Ты сейчас чувствуешь себя брошенным, фрустрированным? Я сейчас тебя фрустрировал? Не знаю. У тебя просто появилось пространство как-то обратиться к себе самому. То, чего ты не позволяешь себе вообще делать. Ну, в обыденной жизни у нас есть всегда дела, какие-то звонки, движники и все остальное. Там много суеты всякого. Как раз фрустрация – это достаточно тоже интересный, я тебе благодарен, на самом деле, что говоришь, мне иногда про это тоже говорят. Вот, как раз фрустрация – это когда человек пытается мне сказать, а скажите, что я сейчас могу чувствовать, я вообще не знаю, что я должен здесь чувствовать. Вот как раз фрустрация будет не говорить этому человеку, что я чувствую, что он чувствует, что здесь должно быть. Потому что он как раз запрашивает хорошо ему знакомым способом какой-то интроект. Если мы вернемся к тем вопросам, которые там есть внутри вас, и тем не вопросам, которые у вас там тоже могут быть, вы поймете, что есть часть, которую мы всегда продвигаем, в которую вкладываем энергию, есть часть, на которую мы всегда вкладываем энергию, удерживая это. Вот. Я, например, сейчас все время удерживаю украинский язык. То есть я говорю, я делаю усилия для того, чтобы говорить с вами на русском языке, но я все время удерживаю украинский язык, потому что я думаю, на самом деле, там внутри на украинском языке. И сейчас, когда я это проговорю, мне станет гораздо легче, потому что это напряжение, этот конфликт, который возникает между тем, что нам совершенно как-то ясно, и тем, что вообще не ясно. Вот в этом пространстве как раз и возникает вот это напряжение. На любой вопрос сексуальной тематики, если вы спросите человека, что тебе совершенно ясно в этом, и попытаетесь с ним понять, что ему совершенно не ясно в этом, ему полегшает. Ему настолько полегшает, что он придет в следующий раз, вам расскажет, у меня столько всего произошло, столько всего нового, он будет очень сильно удивлен и очень сильно как-то, ну, вдохновенный. Он будет очень сильно вдохновлен вот этим присутствием той энергии, которая освободилась в этот момент времени. Вот. Дальше я думаю, что стоит упомянуть следующую как раз данность бытия. Вот. Ну, да. И сексуальность к этому имеет прямейшее. Совершенно прямейшее отношение к этим несовершенствам. Как раз с этими вопросами несовершенства очень много сейчас всяких проблем. То есть все, что сейчас насилит, это там нормы, стандарты, телевизор. Как у меня есть один гениальнейший человек, он программист. Он очень нарциссичен. Он делает программку, которая тащит из порно-сайтов все наилучшие, самые крутые просмотры, которые есть на этом ресурсе. И вкладывает все в одну ленту. Значит, это получается, там, выбираешь рубрику, и в этой рубрике тебе нужно 2,5-3 часа показывать вот раскадровки там 3-5 секунд. Самых крутых вообще, крутых сцен с этого ресурса. Это, конечно, гениально. Это нацистический чувак до безумия, я его очень уважаю. Но я думаю, что он в этом месте, как раз вот это несовершенство, которое есть, как раз пытается не видеть напрочь. Ну, потому что даже самого, который там есть, крутое порно, он вырезает самое-самое. Ну, вот чтобы все было совершеннейшее, понимаешь? И я так посидел, посмотрел, сказал, ты вообще, ты охуительный. Гениально. Он говорит, да. Говорит, слушай, а как ты тебе с бабами плакаться будешь? Говорит, какими? Я говорю, ну, с простыми земными бабами, у которых есть родинки, где-то там что-то там покраснело, может, волосок какой-то, ну, есть еще что-то. Фу, что ты это такое говоришь? Ну и в общем начал на меня излагать отвращение всякое. Но я понял, что ничего прекраснее его программы вообще в его жизни больше не будет. Вот. Слава Богу, что он мой клиент. Работать ему со мной вечно. Вот. И я себе могу вполне позволить быть несовершенным терапевтом и не понимать, как его излечить от этой скорбной болезни. Несовершенство, оно бывает как телесное, так и духовное. Это же вы понимаете, что это вообще от нарциссической головы. Все знаете, как называют экономическую концепцию лечения. И оно вообще наполнено везде. Оно есть везде, и каждый из вас, сидящих в этом зале, что-то понимает про свое собственное несовершенство. Я просто уверен в этом. Я просто готов уже даже поклясться, что есть несовершенство в каждом из вас. Потому что я точно знаю, что я несовершенен. Я точно знаю, что я буду читать эту лекцию где-то, может быть, через полгода или через год, и я буду читать ее совсем по-другому. И, например, не забуду сказать о том, что, одиночество, оно бывает там внешне организованным, внутренне организованным и экзистенциальным. Я ж не забуду. Я буду тогда более близок к несовершенству, к этому совершенству. Что я сейчас сижу под этим конспектом просто. Думаю, боже мой, как же мне нужно дальше, что там с этим делать? Это вообще ужасно. Больше не видишь, что там дальше написано. Ужас. Ужас какой-то. А время, Маша, у нас будет перемен?
Будет, потому что я здесь.
Больше ты можешь что делать. Вопрос несовершенства, они обычно очень плотно, мучают людей, у которых есть некоторые нарциссические проблемы, которые могут раниться через эту часть близости, которые могут не получать близость, которые могут не выходить вообще в контакт. И я считаю, что эта данная бытия, она очень сильно любит все три метафорические головы, которые описал Данил Ахромов. Вы помните, потому что есть шизоидная, невротическая, нарциссическая часть у каждого. Есть там метафора, когда у тебя голова змея, вы про это, наверное, тоже можете помнить, можете не помнить. Вот. У каждого из нас есть все эти три части, и мы в разном времени, в разной интенсивности, этими частями взаимодействуем. Так вот, это самое несовершенство, оно может убить вообще все. Потому что мы видим, что происходит в печати, по телевидению, в интернете. Я где-то прочитал недавно, что за 5 минут за 2 минуты пересмотра интернет-порно-сайта мужчина может увидеть столько женщин, сколько среднестатистический мужчина не мог увидеть за всю свою жизнь лет 100 назад. И это катастрофа. Это просто катастрофа. Потому что у нас же психика феноменологична. Мы же впечатляемся. И начинает происходить там достаточно сильные изменения. Когда клиенты к нам приходят, нам бы хорошо бы расспрашивать, а вот те ваши стандарты, они взяты вообще откуда? А насколько это интроекты? А насколько это слухи? А насколько это вообще реальность? Потому что некоторые там обращаются к статистике, некоторые там обращаются еще к чему-то. Там к стандартам красоты, к стандартам фигуры, еще к чему-то. Ну, в общем, есть всегда умные люди, которые проводят счастье. Вот, и красоту, и все что угодно, очень бабло делает на все, но люди сильно ранятся. На самом деле очень сильно ранятся. И больше всего людей, которых я принял, которых я встречал с вопросами сексуальности, они на самом деле невротической части очень сильно поранены. У них очень тяжко с близостью, с нежностью, очень тяжко. Иногда очень тяжко с агрессивностью. Здоровой сексуальной агрессивностью. То есть мы там, я дальше буду, не знаю, буду упоминать, но с этим бывает очень тяжко. Вот. И я думаю, что в этом месте стоило бы мне, наверное, перейти про шестую, которая не описана в классической литературе, как шестую данность, экзистенциальная данность бытия, но так происходит, что она все чаще звучит как таковая. Это наша принадлежность к полу вообще. Да, это то, с чем мы родились. Конечно, технологии, законы и операции позволяют сейчас что-то делать с этим. Но чаще всего вот с этим вопросом, с вопросом принадлежности, кстати, очень много всего связано. Начиная с формирования идентичности, начиная с формирования поведения, начиная с формирования осознавания, кто я, какой я, чего я делаю, как правильно. Почему мальчики чувствуют стоя, например, я сын задал вопрос, почему мужчины стоя писают. Вот. И я понимаю, что вот этот вопрос принадлежности, кстати, он вообще очень важен. И вот эта самая сексуальность, она всегда, сколько мы будем жить, она всегда будет какой-то линией проходить сквозь нашу жизнь. Потому что, начиная, все вы как-то уже знаете, наверное, потому что начиная там с ожидания, ребенка, который родится в этот момент, начинаются всякие подозрительные по этому поводу работы, там, покупки всяких этих, какого-то соответствующего цвета аксессуаров, значит, этих транспортных средств, это для всего, покраска комнат, и потом, если вдруг рождается мальчик и девочка, и обязательно какая-то добрая душа в самый подходящий момент ее жизни расскажет, что ждали вообще-то не тебя. И все. Этот человек всю свою оставшуюся жизнь будет про это помнить. И рано или поздно он либо дойдет на психотерапию, либо как-то будет с этим жить. Но такие вещи не стоят. Если у вас есть клиенты, если вы этих клиентов ждут детей, если это семьи, которые молодые, если есть какие-то, если у них есть дети, стоит как-то помнить про ответственность, помнить о том, что мы отвечаем не только за свою жизнь, а и за жизнь наших детей, и за то, чтобы их как-то, ну, психологическое здоровье было в норме. Потому что, когда ко мне приходит клиентка, она не разговаривает, она во время сессии, например, за сессию говорила за 50 минут, может, сразу 4. Она сидела тихо, молча. Вот, я у нее спрашивал в конце, удалось ли тебе что-то взять сегодня за сеанс. Она кивала на голос, говорила, спасибо. И уходила. 2 года. Вот, и где-то на 2-м году она мне подрассказала, что, ну, вообще-то, когда ее понесли домой, бабушка закатила ужасный скандал и сказала, что уберите, я буду ругаться дословно, заберите дресс-коду с хаты, а я переполнюсь. И вот эта девочка, значит, понимая, что ждали мальчика, и она вот такое несчастье, значит, так и будет. Только она свои 20 лет, вообще 20 лет не вынет. Она выглядит где-то годков на 13, может 14. Так я заметила она в этом. А пришла она вообще про то, что я непривлекательная женщина. Я говорю, кто здесь женщина? Я говорю, здесь я пока вижу ребенка. Она начинает плакать. Ну, в общем, мы работаем с этой клиенткой. Вот, это достаточно сложный процесс, поэтому хорошо было бы быть как-то очень бережным, быть очень аккуратным к таким вещам, потому что, ну, все мы можем рано или поздно с этим встречаться, с этим ранником, с этим работать. Вот. Что я считаю нужным к переменке еще сказать? Я считаю, нужно сказать о том, что все эти вещи, вот, которые я уже с вами здесь проговорил, которые я сейчас упоминал, они принадлежат рассмотрению гештальт подхода, и мы про это должны вспомнить в этом месте о том, что гештальт-терапия – это экзистенциальное течение. Вы помните, да, мы любим этих всех философских обозначений. Вот, но на самом деле в центре экзистенциализма стоит такое чувство, как тревога. Тревога как маркер жизни. Тревога как маркер перемен. Это очень важная вещь. Потому что если человек что-то делает, он обязательно будет тревожен. Соответственно, если мы будем сейчас с вами смотреть назад во все, что я сейчас прикасался, вы будете очень четко и ясно понимать, что каждое ваше действие, каждый ваш шаг, каждый ваш момент жизни, когда вы соприкасаетесь с вопросами собственной сексуальности или в работе, все время будет это чувство тревоги в большей или меньшей мере присутствовать, потому что все мы живые люди. Потому что очень хорошо описано, как жена, как она называлась?
Лора.
У Лоры очень хорошо написано, мне очень эта метафора нравится, когда она описывает о том, что тревога, она возникает в тот момент, когда мы с двух хорошо поставленных ног начинаем делать шаг. Когда мы отрываемся и идем куда-то. А жизнь – это всегда движение. Жизнь – это всегда перенесение тяжести на одну сторону и шаг навстречу. И до тех пор, пока мы четко не ощутим, на что мы остановились там, по ту сторону, всегда будет присутствовать тревога. Соответственно, ваши клиенты могут приходить с этим чувством, и вам хорошо бы понимать про себя, собственно, и про этих клиентов, про то, что тревожиться – это вообще нормально. Мы должны с вами различать клинические проявления тревоги и тревоги такой на уровне бытия. То есть сексуальные вопросы сексуальности в жизни, они всегда прописаны вот этим чувством тревожности. Потому что вы все помните момент жизни, когда вы впервые не знали как. Не важно что. Но вопросы, которые связаны с сексуальностью, вы не знали как. Это всегда было. И когда мы не знаем как, когда мы еще на что-то не можем опираться, то всегда вызывает чувство тревоги. Соответственно, то, с чем мы работаем, это с чувствами вины,